смысла нет. Первый вопрос. Вы сказали, что каждое движение мастера что-то значит. И чаще ответ дается тем, что не сказано, чем тем, что сказано. Но часто, когда вы на меня смотрите, я чувствую, что вы мне что-то говорите, но я не могу истолковать и понять это, не пользуясь своим умом. И даже когда я им пользуюсь, я не совсем уверен, что понимаю вас правильно. Что же делать? Умом пользоваться нельзя. Как только вы начинаете пользоваться умом, вы упускаете самое главное. Молчание нужно понимать в молчании. Несловесное послание должно быть понято без слов. Если вы попытаетесь понять его с помощью слов, вы его поймете неверно. Начнет вмешиваться ваш ум и истолковывать его. Но послание уже не будет таким чистым, как прежде. Оно будет другим. А ваш вопрос, что же делать, неверен. Этот вопрос порожден умом. Просто молчите. Не пытайтесь что-то сделать, вмешаться, истолковать. Пусть оно разольется по всему вашему существу. Вы, может быть, не сможете понять его в тот момент, потому что оно гораздо шире, чем ум, а все истолкования происходят от ума. Вы, может быть, не сможете расшифровать его, разгадать его смысла, понять его точно. Но в этом нет нужды. Пусть несловесное послание достигнет вашего несловесного центра. Это глубокий контакт. А контакт и есть смысл. Это глубокое проникновение. А это проникновение и есть смысл. Вы проходите возле куста розы и смотрите на него. Какой в этом смысл? Если вы начнете думать о розе, появится ум, а роза пропадет. Ум создаст стену слов, мыслей, понятий, а за ними уже не видно розы. Не пытайтесь найти смысл. Смысл и одержимость смыслом – это болезнь ума. Какой смысл в кусте розы? Никакого. Он расцветает без всякого смысла. Ему не нужно смысла, чтобы оправдать себя. Его существование и есть оправдание. Позвольте ему быть и самому быть с ним. Пусть эта роза проникнет в вас, распространит свой аромат вокруг вас и внутри вас. И внезапно внутри вашего существа что-то возникает, какое-то движение. Эта роза что-то вам сделала. И даже в тот момент вы можете и не понять этого. но вы начинаете чувствовать себя счастливее и осознаете, что произошел контакт с неизведанным. Вы почувствуете, что получили возможность взглянуть в неизведанное, что роза стала окном и раскрылось обширное небо. В стене вашего ума появилась трещина, и через нее проник луч света. Не ломайте себе голову над смыслом. Когда я смотрю на вас, смотрите на меня. Когда я вам даю свою сущность, вы даете мне свою. Будьте доступны. Пусть это будет контактом. Это не общение, это общность. Я не сообщаю вам некую мысль, которую можно расшифровать и истолковать. Этим я даю вам самого себя. Это больше, чем любой смысл, который можно дать. И вы тоже есть гораздо большее. Если произойдет контакт, вы почувствуете, как вы растворяетесь в пространстве. И на мгновение вас уже здесь нет. На мгновение вы стали мною. И не только мною, а через меня и целым. Поэтому, когда я на вас смотрю, хочу проникнуть в ваши глаза, стучусь в двери вашего сердца. Открывайтесь. Не пытайтесь найти смысл. Найдя смысл, вы его утеряете, потому что смысл в контакте, в глубоком внутреннем объятии. Второй вопрос. Мой ум находится в таком смятении, что в середине остаться невозможно. Не было бы лучше следовать за умом во всех его крайностях, чтобы ощутить всю его нелепость? Первая часть вопроса. Мой ум находится в таком смятении, что в середине остаться невозможно. Я не говорю, что вы должны оставаться в середине. Если вы будете пытаться это сделать, вы никогда там не будете. Середина – это равновесие. Вы не можете пытаться там быть. Вам необходимо клониться вправо или влево, а не цепляться за одно состояние. Будьте свободны. И когда вы клонитесь в ту и другую сторону, внутри вас возникает едва различимая точка. Она не вне вас. Если вы будете искать ее снаружи, вы найдете там только правую и левую сторону, а не середину. Это подобно времени. Пространство и время существуют неразрывно. Попытайтесь это понять. Если вы смотрите на часы, вы видите там прошедшее и будущее, но не настоящее. Ваши часы никогда не показывают настоящее время, потому что, как только вы его назовете, оно уже станет прошлым. Так стрелки часов двигаются от прошлого к будущему. На ваших часах нет и не может быть настоящего. Настоящее – это не часть времени. Тогда где же настоящее? Настоящее в вас. Если вы взглянете наружу, вы обнаружите прошедшее и будущее. Если вы взглянете внутрь, вы найдете настоящее, потому что там не может быть ни прошлого, ни будущего. Двигаясь внутрь, вы входите в вечность настоящего. Двигаясь наружу, вы попадаете или в прошлое, или в будущее. То же самое и с пространством. В пространстве есть или правое, или левое. Если вы клонитесь вправо, это значит наружу. Если влево, тоже наружу. Но если вы обретаете равновесие, вы внезапно оказываетесь внутри. Средняя точка находится внутри вас. Она не есть часть наружного пространства. Фактически, настоящее и середина существуют неразрывно. Если вы находитесь в настоящем, значит, вы в середине. Если вы находитесь в середине, значит, вы в настоящем. Середина – это не место вне вас. Как и настоящее, это есть внутреннее явление. Поэтому, когда Лао Цзы или я говорим «будьте уравновешены», мы не имеем в виду, чтобы вы сделали равновесие неподвижным явлением своей жизни. Оно не может быть неподвижным. Его нужно постоянно поддерживать, двигаясь влево и вправо. В этом движении в какой-то момент вы пройдете самую внутреннюю точку вашего существа, и внезапно вы оказываетесь в середине. И происходит не просто взрыв, а взрыв, направленный внутрь. Происходит такой взрыв, и вы уже не такой, как прежде. Вы уже не тот самый человек. Как только вы проходите эту внутреннюю точку, вы становитесь очень живым и невинным, чистым и святым. В это мгновение для вас не существует ни темноты, ни греха, ни вины. Если вам удастся обрести это равновесие, вы становитесь божественным, самим Богом. Но его невозможно обрести раз и навсегда. Жизнь – это постоянное балансирование. Это последовательность и непрерывность. Вы не можете обрести его как вещь, которую вы купили и которая отныне находится у вас дома. Если вы этого не осознаете, вы постоянно будете терпеть неудачу. Это ответ на первую часть вопроса. Середина – это не неподвижная точка вне вас. Балансируйте между противоположностями. Постепенно вы почувствуете сноровку. Это происходит где-то между ненавистью и любовью. Я говорю «где-то». Эту точку нельзя вычислить. Это настолько живое явление, что эту точку нельзя определить. Это как летающая в саду бабочка. Если ее поймать и поместить в одно место, она умрет. Вы можете ее приколоть, но это уже будет не бабочка, потому что из нее уйдет жизнь. Внутреннее равновесие подобно бабочке, его нельзя приколоть. Вот почему оно так неопределимо и ускользающе. Лао Цзы говорит, дао, которое можно выразить словами, уже не дао. Высказанная истина превращается в ложь. Индийские писания говорят, что то через писание не познается. То нельзя понять посредством словесного общения. То ускользающее, потому что оно живо. В тот момент, когда вы его настигаете, оно подобно бабочке улетает. Пойдите в сад и присмотритесь. Вы приближаетесь к бабочке и, схватив, думаете, что поймали ее. Но ее там уже нет. Она перелетела на другой куст. Приколоть ее значит ее умертвить. На днях я читал одного поэта, который сказал, что Аристотель – это скелет. Мне это понравилось. Логика – тоже скелет. Логика всегда относится к мертвому, к смерти. Она не от жизни. Все то, что неподвижно, то мертво. Вот почему я говорю, что супружество – это приколотая бабочка. Любовь – это живое явление. Можно определить брак, но не любовь. Даже суд может решить, чем брак является и чем нет. Но этого нельзя сделать в отношении любви. Брак обладает юридическим статусом. Любовь выходит за пределы законности. В явлении любви есть нечто неизведанное. Внутреннее равновесие нельзя прикрепить к одной точке. Вы должны это усвоить. Вы можете открыть это сами. Если Лао Цзы или я могли его обрести, то почему не вы? Если один человек находит внутреннее равновесие, внутреннее спокойствие, слышит внутренний голос, тогда это становится доступно каждому человеку. В Лао Цзы находится ваша возможность и будущее. Вы говорите, что ваш ум находится в смятении и невозможно остаться в середине. Не пытайтесь остаться в середине. Забудьте о ней вообще. Просто попытайтесь уравновеситься. Двигайтесь к противоположностям, но никогда не забывайте, что однажды вы сможете обрести между ними равновесие. Вы это и делаете, только нужно это осознать. Мгновение тому вы были счастливы, в следующее мгновение вы несчастны. Вы перешли к противоположности. Вы должны были пройти через середину. Иначе как можно пройти от одной противоположности к другой, не пройдя середины? Может быть, это заняло долю секунды, но дело не в этом. Середину вы прошли. Если бы вы были повнимательней, вы бы обратили на нее внимание. Когда человек умирает, за мгновение до этого он еще живет. Если он внимателен, он находит середину, которая находится вне жизни и смерти, которая бессмертна. Но он невнимателен. Вы умирали много раз, миллионы, и столько же раз проходили середину. Но вы просто невнимательны. Каждый день вы проходите ее тысячи раз. Сострадание и гнев, хорошее настроение и печаль. Взгляните на лица молящихся людей. Самое безобразное лицо в молитве становится прекрасным. И взгляните на те же лица на рынке. Самое прекрасное становится безобразным. Они где-то прошли середину, от храма до рынка. Они должны были ее пройти, но они не обратили внимания на нее. Что же делать? Не пытайтесь быть в середине. Я не имею в виду, чтобы вы немного сердились и сочувствовали одновременно. Я не говорю, чтобы вы пытались быть в середине. Так можно сойти с ума. Я имею в виду, чтобы вы двигались от одной противоположности к другой, но настолько внимательно, чтобы вы смогли найти середину в себе. И в тот момент, когда вы ее находите, вы становитесь хозяином своей жизни. До этих пор вы были просто рабом. Вы впервые пробуждаетесь. До этих пор вы глубоко спали. Вторая часть вопроса. Не было бы лучше следовать за умом во всех его крайностях, чтобы ощутить всю его нелепость? Никто никогда еще не ощутил всю нелепость ума. Она бесконечна. Вы не сможете ощутить ее всю. Она очень изобретательна. Она постоянно выдумывает новые нелепости. Вы пробыли в этом мире достаточно долго, однако не смогли ощутить всю нелепость. Вы на этой земле не впервые. Вы уже здесь были. Я вижу ваши былые лица, спрятанные за вашим новым обликом. Вы довольно древние существа. Во времена Будды в Индии был учитель по имени Пракуда Катаяна. Он был редким человеком. Он всегда обращался к своим ученикам, называя их древними. Даже когда к нему приходили дети, он говорил: «Как дела, древние?» Потому что каждый из нас старее, чем сама Земля. До этого вы жили на других планетах. Вы старее Солнца. Вы существовали с момента возникновения бытия. Иначе вы не могли так просто вдруг возникнуть. Вы существовали все это время. Известный американский психолог Уильям Джеймс работал над книгой, которая впоследствии стала вехой в истории психологии и религии. Книга называется «Разнообразие религиозного опыта». Чтобы собрать материал для книги, он объехал весь мир. С тех пор много написано книг о религии, но уровня этой еще ни одна не достигла. Побывал Джеймс и в Индии, потому что если вы пишете книгу о религии, в Индии вам необходимо побывать. Он приехал в Индию и отправился в Гималаи навестить мудреца. До этого он прочел индийское писание, в котором говорилось, что Земля поддерживается 8 белыми слонами. Джеймс спросил мудреца: «Какая-то нелепость! А на чем стоят эти слоны? Что их держит?» «Они стоят на еще больших 8 слонах», — ответил тот. «Но это же ничего не объясняет. А на чем же стоят эти большие слоны? На слонах. Слоны на слонах, слоны на слонах. И так до самого низа. Вы можете спрашивать сколько угодно. Ответ будет таким же. На слонах, и так до самого основания. А на чем же держится это основание? На восьми слонах, конечно. Так оно продолжается до бесконечности. Если вы начнете двигаться в прошлое, вы снова и снова начнете находить себя там. Иначе как вы могли здесь оказаться? Вас поддерживает ваша прошлая жизнь. Вот почему вы живете сейчас. А эта прошлая жизнь поддерживается и еще более прошлой, и так до бесконечности. Вы можете спросить, а как же я появился впервые? Вы никогда не появлялись впервые, потому что даже до этого вы уже были. Даже до этого вы жили прежде. Индусы – интересный народ. Они выдумывают нелепые истории. Но эти истории обладают глубоким смыслом и значением. Вы находитесь здесь только потому, что все прошлое, не ваше прошлое, а все прошлое бытие поддерживает вас. Вы есть все прошлое, однако не исчерпали всех его нелепостей. Вы думаете, что когда-либо можно будет исчерпать все нелепости ума? Нет, этого еще никому не удалось сделать. Если вы станете осознавать это, вам достаточно дня. Если нет, даже миллионов жизней будет недостаточно. Если вы станете осознавать это, достаточно единственного мгновения, чтобы понять всю нелепость ума. А если вы будете продолжать спать и храпеть, ничего не получится. Так было с вами в прошлом, так будет и в будущем. Не надейтесь сном исчерпать нелепости ума, это бесполезно. Станьте бдительными, и вы внезапно осознаете, потому что нелепости нельзя исчерпать, испытав их. Их можно исчерпать, только работая с сознанием. Одним лишь опытом вы их не исчерпаете. Вы любите женщину, но отношения вдруг ухудшаются, и вы начинаете думать о другой. Ваш ум говорит вам: «Эта женщина не для меня». Но существует где-то женщина для меня. Попытайся найти ее. Ты связался не с той женщиной, в этом все дело. Оставь ее и уйди к другой. Найди кого-нибудь еще. Помни, дело не в этой женщине. Если бы вы были бдительны, вы бы заметили, что дело не в ней, а в желании. С другой женщиной произойдет то же самое. Так будет происходить бесконечно. Ум всегда будет надеяться, что кто-нибудь появится, и все будет хорошо, и вы будете счастливы. Этого не случится. Иначе не нужно было бы ни религии, ни йоги, ни дао. Постепенно каждый стал бы жить праведно. Но этого не происходит. Надежда побеждает опыт. И вы продолжаете надеяться до самого конца – что когда-то как-то все будет хорошо. Надежда есть основа всех нелепостей. А жизнь устроена так, что с неведением и дремлющим умом нет никакой надежды. Станьте бдительными. Отправляясь в Индию, Александр навестил Диогена. Диоген и Лао-цзы – люди одного склада. Если бы они когда-либо встретились, они, наверное, сидели бы и все время смеялись. И хотя Диоген ничего не имел и жил голым, ни один другой человек так не впечатлил Александра, как он. Рядом с ним Александр чувствовал себя незначительным. Он сказал Диогену: «Я вижу, что ты, ничего не имея, счастливее меня, покорившего половину мира. В чем секрет твоего счастья?» «Секрет в том, что я отказался от надежды. И тебе советую так сделать. Иначе всегда будешь страдать», — ответил тот. «Мне осталось покорить еще половину мира. Когда я завоюю весь, я приду к тебе еще. Весь мир еще никто не покорял. Мечта и желание никогда не осуществляются полностью. Если ты меня понимаешь и видишь, как я счастлив, не заботясь о покорении мира, тогда и ты можешь быть счастлив без него». Умом и логикой Александр это понял, но он сказал: «Хорошо, сейчас мне некогда, я приду в другой раз». На прощание Диоген ему сказал: «Ты умрешь до того, как покоришь мир. Все умирали, и ты умрешь». Так оно и произошло. Из Индии Александр не вернулся. В последние минуты своей жизни он, наверное, вспоминал слова Диогена. Есть еще одна история, хотя я не могу ручаться за ее достоверность. В ней говорится, что в тот же день умер и Диоген. Они повстречались на Стиксе, реке, через которую переправляются души умерших в загробный мир. Увидя Александра, Диоген громко рассмеялся и сказал: «Ну что, дурак? Помнишь, что я тебе говорил? Так ты и умер, не победив до конца». Чтобы как-то сохранить лицо, Александр попытался засмеяться, но не смог, и сказал: «Странно, что здесь встречаются царь и нищий. Прежде этого не случалось, и, пожалуй, больше не произойдет». Диоген засмеялся еще громче и сказал: «Ты прав, но мне кажется, ты не совсем понимаешь, кто из нас царь, а кто нищий. Нищий ты, потому что тебе не хватало целого мира. Ты самый большой нищий, который когда-либо существовал. А я жил как царь. Мне не нужно было ничего». И, глядя на стоящего перед ним обнаженного Александра, он добавил: «Зная, что когда-то придется обнажиться, я сам отбросил свои одеяния. Ты посмотри на себя, в каком ты замешательстве перед Богом. Я смеюсь, а ты чувствуешь себя виноватым. У тебя все не так». Все нелепости не исчерпать. Их не исчерпает никакой Александр. Единственный способ от них избавиться – это осознать их. Отказываться от чего-либо в этом мире нет нужды. Нужно только осознать, и вещи бесполезные и бессмысленные отпадут сами по себе. Третий вопрос. Каждая религия вырождается в моралистическую установку. Вы хвалите Лао-цзы, потому что из его учения не может не возникнуть никакая религия. Как тем, кто вас любит, избежать такого вырождения ваших идей? Об этом не волнуйтесь. Если это должно произойти, оно произойдет. Об этом не волнуйтесь, потому что если вы начинаете думать, как этого избежать, значит, вы полагаете, что это должно произойти. Вы уже себя убедили в этом. А это способствует появлению этого вырождения. Будда очень хотел, чтобы его религия осталась живым явлением, а не мертвой установкой. Но это ему не удалось. Чем больше он старался, тем больше люди пытались создать вокруг него организацию. То же самое хотел Кришнамурти. Но и у него ничего не вышло, потому что здесь существует закономерность. Почему вы так стараетесь? Вы, наверное, в глубине души боитесь, что это произойдет. И если даже Кришнамурти думал, что это должно случиться, значит, так оно и будет. Я вам говорил уже много раз о законе обратного следствия. Это глубокий закон психологии. Делайте что-нибудь, а получите совершенно противоположное. В этом заключается все учение Лао-цзы. Он сказал: «Говорите о порядке, и будет беспорядок. Пытайтесь сделать людей нравственными, и получите безнравственность. Пытайтесь сделать их добрыми, и они станут злыми». Вы все знаете, как это происходит. Вы пытаетесь сделать из своего ребенка святого, а создаете в нем первый протест против себя. Он будет бунтовать и делать как раз то, что вы не хотели бы, чтобы он делал. У Лао-цзы это никогда не случалось, потому что он никогда об этом не беспокоился. Произойдет? Ну и пусть, что поделаешь. Что бы ни произошло, после того, как я умру, меня уже не касается. Поэтому не беспокойтесь. Если это случится, значит, так и должно было быть. Случится – хорошо. Не случится – тоже хорошо. Кто мы такие, чтобы брать на себя ответственность за будущее? Кто мы такие, чтобы решать за будущее? Этого делать нельзя. Оставьте эту затею и не волнуйтесь. Отбросьте эту мысль насовсем и не беспокойтесь. Не пытайтесь этого создавать и не пытайтесь этого избегнуть. Пока я здесь, с вами, празднуйте со мной и наслаждайтесь мною. Позвольте мне помочь вам, только разрешите. Зачем нам заботиться о том времени, когда нас не будет? Мы должны использовать возможность, пока мы здесь, пока открыта дверь и виден путь. Ступайте на него и идите. Создадут ли люди из этого установку или нет, это их дело. Сейчас на это никак нельзя повлиять. Никогда не ломайте себе голову над будущим, потому что сама ваша озабоченность приведет к обратному. Когда вы едете в электричке, посмотрите на окружающих. Можно угадать, кто едет без билета, потому что он постоянно озабочен и выглядит испуганным. Он сам порождает вокруг себя трудности. А иногда случается так, что вы покупаете билет, но теряете его и не замечаете этого. Не осознавая того, что у вас его нет, вы входите и садитесь, как будто он у вас есть. Никто не догадывается, что у вас нет билета. Люди всегда удивляются, когда они с билетами, их никто не проверяет. А когда без, всегда появляется контролер, которому известен закон обратного следствия. Виновный не может быть естественным. Он создает вокруг себя свои неестественные колебания. Не беспокойтесь. Вы здесь. Явление живет именно сейчас, вибрирует, говорит вам, проникает в вас и помогает вам. Наслаждайтесь им. И если вы станете наслаждаться им и сами станете явлением, светящимся изнутри, другие станут наслаждаться вами. Живая религия потому живая, что люди в ней все еще просветлены и осознающие. Если со мной вы сможете стать осознающими, вы можете помочь другим осознать себя с вами. Это цепная реакция. Как только исчезает осознанность, исчезает цепь, появляется разрыв, промежуток, в котором нет пробужденных, нет бдительных, и религия умирает. Затем она становится сектой, индуизмом, мусульманством, джайнизмом, затем церковью, затем ритуалом, затем просто мертвым жестом. Но с этим ничего нельзя поделать. Точнее, можно сделать только одно – не беспокоиться, потому что, думая об этом, вы будете только терять время. Просто живите во мне и позвольте мне жить в вас. Ваша горящая свеча сможет зажечь другие свечи. Создавайте цепи, и они будут двигаться сами. И никогда не думайте о завтрашнем дне. Будущее нас не касается. Только настоящее есть. Четвертый вопрос. Вы говорите, что все мы – пустота. Но с тех пор, как я здесь, я начинаю чувствовать свой собственный центр. Как может этот центр существовать в пустоте? Он существует. Я не могу вам объяснить, как и почему. Это просто факт. Так же, как две части водорода и одна часть кислорода дают нам воду. Вы можете спросить, а почему не три части водорода и одна часть кислорода или наоборот? Даже наука вам вряд ли ответит на этот вопрос. Да, ваша внутренняя сущность есть пустота, и однако в ней существует центр. Наблюдали ли вы когда-нибудь циклон? Вокруг движется все, а в центре тишина. Даже циклон, ураган обладает центром. Это факт. Здесь нет вопросов, почему. Как-то маленький мальчик спросил Лоуренса, а почему деревья зеленые? Лоуренс ответил: «Они зеленые, потому что они зеленые». Об этом ничего больше нельзя сказать. Все объяснения бесполезны. Потому что вы можете сказать «из-за того» или «из-за этого», но это все равно приведет к тому же вопросу «почему?». Это нелепо, что центр существует в пустоте. Это так нелогично и неразумно. Но сама жизнь нелогична. Жизнь нужно принимать, а ни в коем случае не заставлять ее принимать вашу логику и соображение. Когда Эйнштейн впервые доказал, что все относительно, даже время, научный мир заволновался. Если, например, отправиться в космос на ракете, которая движется с околосветовой скоростью, то время в ней остановится. Вернувшись на Землю после такого путешествия, путешественник обнаружит, что прошло очень много времени, десятилетия, в то время как у него оно заняло минуты. «Где здесь логика?» – спрашивали Эйнштейна. «Не знаю где, но так оно и есть», – отвечал он. «При такой колоссальной скорости вы не сможете постареть. Вы останетесь такими же. И более того, если скорость увеличить в два раза, вы станете молодеть. Если вы отправитесь в путешествие в 20 лет, то можете вернуться в 10. Время начнет двигаться в обратную сторону, потому что, как говорит Эйнштейн, время зависит от скорости». Невероятно! Противоречит всякой логике. Когда физики начали проникать в материю, они вдруг обнаружили, что материи нет. Им пришлось согласиться с утверждением, что материя состоит из пустоты, из плотной пустоты. Это тоже выглядит нелогично. Как пустота может быть плотной? Но физики утверждают, что это так. Природа и бытие не следуют вашей логике. Они существуют независимо от нас, и нельзя им навязывать свою логику. Наша логика должна следовать за ними. То же самое и с внутренним пространством. Конечно, логика задает вопрос: как может пустота иметь центр? Когда я впервые пришел к этому центру, такой же вопрос возник и у меня. Логически это невозможно. Логически, чтобы был центр, что-то нужно. Однако это не следует нашей логике. Примите это и не создавайте в своем уме никаких логических проблем, потому что это не поможет. Жизнь нелогична. Вы здесь. Можете ли вы объяснить логически, почему вы здесь? А если бы вы были не здесь, могли бы вы объяснить, почему? Вещи просто есть. Ничего нельзя требовать, излагать, планировать, просить. Когда вы доходите до осознания, что вещи просто есть, тогда происходит глубокое приятие. Вы начинаете принимать их, даже если они нелогичны. Вы больше не боретесь. Вы плывете. Вы даже не пытаетесь держаться на воде. Вы находитесь в состоянии полного приятия. И постепенно открываются новые тайны. Вот почему религия говорит, что жизнь – это тайна, а не проблема. Можно решить проблему, но не тайну. Чем больше вы пытаетесь ее разрешить, тем более загадочной она становится. Чем больше вы узнаете, тем больше вы чувствуете, что вам предстоит узнать. Чем ближе вы подходите, тем дальше вы чувствуете, вы отошли. Упанишады говорят, что Бог одновременно и далеко, и близко. Почему? Потому что вы чувствуете, что чем ближе вы подходите, тем дальше вы отошли. Вы почти касаетесь Его и чувствуете, что Он далеко. Вы почти в Его сердце, почти пронизали Его, а все же тайна не раскрыта. Наоборот, она стала еще более загадочной. Но в этом и красота. Представьте себе мир, в котором все тайны раскрыты. Каким он был бы скучным? Или мир совершенно логический, математический и рациональный? Каким монотонным и скучным был бы такой мир? Невозможна была бы поэзия, любовь и никакая медитация. Медитировать значит войти в тайну. Любить значит по-иному постучать в ту же дверь. Молиться значит позволить тайне быть, а не бороться с помощью ума против нее. Все прекрасно, потому что все загадочно. И до сути не добраться. Если хотите анализировать, анализируйте. Но любой анализ создаст еще больше проблем, еще больше загадок. Окончательный ответ не найти. И это хорошо, что не найти. Иначе что получилось бы? Тогда потерялся бы сам смысл и значение. Я ни в коей мере не философ. В крайнем случае, я поэт. Я смотрю на жизнь и принимаю ее как факт. Если 2 плюс 2 – 4 – хорошо. Если получается 3 или 5 – тоже хорошо. Я с этим согласился. Это то, что значит для меня быть религиозным. Сказать «да» – это так –